от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, пятница, и сегодня у нас внеочередной эфир с Александром Моисеевичем Границким. Мы очень давно не виделись и не слышались, а вот со следующей недели будем в регулярном режиме по средам. Александр Моисеевич, подключили ли вас?
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Я вас хорошо слышу.
Замечательно. Ну что ж, вам слово.
Ну что ж, я думаю, что мы не будем нарушать традиции и продолжим обзор тех событий, которые были в истории, и прежде всего в истории нашего Отечества, в окрестные дни наших с вами заочных встреч. Но начался 2 июля. 2 июля интересно тем, что в 1853 году русская армия вторгается в Молдавское княжество, после чего за Турцию вступаются Англия, Франция, и начинается Крымская война. Тяжелая Крымская война, которая, с одной стороны, обернулась поражением России, а с другой стороны, запечатлена не только Иваном Николаевичем Толстым, но вообще в истории героической обороны Севастополя. И когда мы говорим о том, какой же Севастополь город, кто же его оборонял в истории, то мы всегда вспоминаем, конечно, прежде всего, Крымскую войну. Это первое, что было. И надо сказать, что война, это окончившееся поражением России и разоружением Севастополя, который там все-таки вернулся обратно в Русскую империю, но Николай I очень остро переживал это поражение, и существует версия, что он призвал придворного мезика Арента, приказал дать ему яд, и что покончил жизнь с собой за печальные исходы Крымской войны, и перед смертью сказал будущему наследнику Александру Николаевичу, будущему Александру II: «Оставляю тебя, Сашка, Россию в плохом порядке». Он очень остро это переживал, но Александр II, как известно, провел целый ряд реформ и много дал свободы, за что и был убит тогдашними террористами, которых называли народовольцами. Так что от этого пошла целая другая полоса в российской истории. Это во-первых. Во-вторых, 2 июля 1937 года можно считать траурной датой для Советского Союза, потому что по указанию товарища Сталина именно в этот день Политбюро ЦК ВКПБ санкционировало отправку секретаря обкомов, крайкомов, ЦК национальных компартий телеграммы, в которой предлагалось всем секретарям областных и краевых организаций, всем областным, краевым, республиканским представителям КВД взять на учет всех возвратившихся из ссылки под выдачей сроков кулаков, тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны без суда в порядке административного проведения их дел через стройки. Вот рассылка этой телеграммы считают обычно наши историки началом того, что в истории носит название «Большой сталинский террор», «Сталинские чистки» или «Сталинские репрессии». Трагическая страница в истории нашей родной страны. Мне довелось более 17 лет проработать на Крайнем Севере, в Трухальске, Курейке, Игарке, Норильске, на Колыме, на Кольском полуострове. И я как бы прошел по следам этого страшного сталинского ГУЛАГа. И у меня есть целый ряд стихов, посвященных этим грустным, точнее трагическим впечатлениям. Что-то из них я попытаюсь сейчас вам прочитать. Например, такое. Желтого песчаного откоса, где прошла звериная тропа, головой где выносила кости, кисти рук, ключицы, черепа. На свободу их из заключения выносила мутная вода. Мы стояли ниже по течению, на реке Сухарихе тогда. Запах тления приторный и сладкий, вниз распространялся по реке. Поутру проснешься, у палатки скорее череп, зубы на песке в лагерях, на этих быстрых реках, где сорока не меньше десяти, по весне расстреливали зэков, чтобы летом новых завести. Мы со спиртом подымали кружки, поминая этих доходяг. С той поры мне писать не нужно, что такое сталинский ГУЛАГ. База нашей экспедиции в левобережье была сначала в Курейке, где томился великий вождь в 1913 году. Потом была в поселке Ермакова, куда должна была выходить по проекту Сталина печально известная дорога Салехард-Игарка, построенная на костях заключенных, построена на вечной мерзлоте, на которой нельзя было строить железную дорогу. Она должна была связать Салехард и Игарку, и Норильск дальше. Но строили вовсе не для того, чтобы реально решить какие-то экономические вопросы, а для того, чтобы умертвить сотни тысяч человек заключенных, что успешно и сделали. И до сих пор там ржавеют в болотах, я их видел. Огромные паровозы ИС Иосиф Сталин, которые были когда-то передовыми нашими паровозами, привезенные баржами из Красноярска с тем, чтобы по этой дороге ходить. Есть у меня такое стихотворение, и я вот сейчас недавно, мне прислали, там поставили памятник на этом месте, где дорога должна была выходить к Енисею, и это стихотворение, другую песню мою, «Перелетный ангел», посвященную тысячам погибших там заключенных, там изобразили на доске на этом безымянном памятнике. А стихотворение такое, называется оно Ермакова. «Паровозы, как мамонты, тонут в болоте, потускневшее солнце уже на излете, машет крыльями грустно, на юг улетая, Таруханского гнуса пора золотая, край поры молодой, я там с юности не был, где горит над водой незакатное небо и светлеют, обнявшись, спокойные реки, белый плес Енисея и синие Курейки, где стоят высоки приполярные ели, где вождя мужики утопить не сумели. Паровозы, как мамонты, тонут в болоте. Вы навряд ли подобное место найдете, где гниют у низины пустынного леса силачи из пылины, четыре ИЭСа, словно памятник грозной минувшей эпохи, ржавых труб паровозных невеселы вздохи. Много лет как сюда завезли их боржою, и стоят они здесь, поедаемы ржою, волк голодно обманутый рыжей кровью пробирает, крадучись к их изголовье. Эти призраки все я запомнил толково на краю Енисея, вблизи Ермакова, где синий пылал светофором над нами, где пути вместо шпал замостили телами, наискели тела, и дорога на смарку, что связать не смогла Салехард и Игарку. Сколько лет пробивался по тундре упрямо этот путь, что заложен задолго до Бама, половодье в начале недолгого лета до сих пор вымывает из кручи скелеты. Нынче норы лисиц и берлоги медвежьи заселяют туманное левобережье. До остатки бараков чернеют убоги, упрямые насыпи мертвой дороги. Розы, как мамонты, тонут в болоте. И когда эти строки вы в книге прочтете, помяните людей, что не встретили старость, от которых нигде ничего не осталось.
Ой, жестокое было время, страшное было время.
Я там много походил пешком, потому что я работал в гаишных партиях там 17 лет, и по этим всем местам. Я в юности прошел по сталинским местам, начав с далеких мест, где побывал он сам, где воют туруханские метели, истории страны печальный, вопреки тому топить его хотели мужики, да к общему несчастью расхотели. Я в юности прошел по сталинским местам, с поселка, где ему воздвигли после храм с Курейского, пустого перестало. Я шел за горизонт, касаясь сложных тем, среди безлюдных зон, обрадованный тем, что был я здесь, когда его не стал. Блик или медь тогда искали там, а сам ангел смерти вел во тьме, как капитан. Комары гнус пытались взять на вилы везде, где из болот пузырился метан. У зэковской страны, шагая по пятам, мы находили общие могилы. Среди сибирских рек, далеких от Кремля, холодная навек запомнила земля все то, что сотворил усатый гений. Меж тающих снегов, где нас вела тропа, с размытых берегов всплывали черепа из неизвестных мест захоронений. Я в юности прошел по сталинским местам, где был когда-то путь, предосхитивший бам на мерзлоте, построен бестолково, стоящих на костях, он обрастает ржой, могучий яз, завезенный боржой, гниют в болотах возле Ермакова. Я в юности прошел по сталинским местам, испытывая шок среди расстрельных ям, прислушиваясь к ветровому гулу, уходит в океан сибирская вода. Но памятники те, что видел я тогда, теперь же до смерти не забуду. Еще стихотворение памяти безымянных поэтов, погибших в лагерях и оставших песни, которые не носят их имен, но они стали народными, которые многие поколения зэков пели, и эти песни действительно стали народными, что не умаляет достоинства их безымянных погибших авторов. Вот их памяти такие стихи. Лагерные поэты полузабытых зон, ваших ушедших в лету не отыщу имен. Там, где рычат собаки, следуя по пятам, где не дождался пайки, мёрзнущий Мандельштам, вас запирали в карцер, высохни и умри. Ставили вас на карту, пьяные блатари. Не дотянул до завтра, не пережил свой страх нам неизвестный автор, певший о сухарях. Вечность ушел без даты, в памяти нашей стёрт тот, кто воспел когда-то в Анинске гиблый порт. Кто нам об этих войнах может поведать быль? Из-под сапог конвойных снежная вьется пыль, мучает свежей радой нынешняя сорока, ставшая безымянной песенная строка. В Норильске, где были когда самые страшные лагеря, где люди умирали от рака, который появлялся от этой пыли в обогретительных фабриках и на рудниках, от никеля, там был музей, посвященный жертвам сталинского ГУЛАГа. Сейчас это музей, и там стоял крест, выкованный из чугуна, который памяти этих погибших людей, который сбоку смотрелся как вопросительный знак. Меня совершенно поразил этот крест. Мы там были вместе с моим другом, замечательным российским бардом Ильей Александровичем Кимом. И я там написал на нервной почве вот такое стихотворение. Кстати сказать, я был там вот недавно. Так этот музей там, в общем-то, как бы полностью переименован. Теперь он как музей Норильского комбината, и крест, и многие вещи, связанные с этими страшными лагерями, оттуда полностью изъяты, и уже их людям не показывают. Вот. И вот называется крест. «Минувшие даты разбавлены спиртом, запей». В Норильске далеком, что стал недоступен и лаком. И вспомнишь тогда ты про крест из чугунных цепей, что смотрится сбоку большим вопросительным знаком. Он в местном музее стоит, неприметный на взгляд, безмолвный вопрос к уходящему нашему веку. Его ротозеи скорее обойти норовят, не требует слез монумент неизвестному зэку. Экстаз экспедиций мечтателей юных, орда. Рюкзак за спиною, со спиртом тяжелая фляга. Не знали мы в лица погибших в былые года, расстреляны весною в кромешных потемках ГУЛАГа. Мы молоды были, а молодость к бедам слепа. Изловленный хариус был после выпивки сладок, и мы позабыли, как плыли весной черепа по речке Сухарики около наших палаток. Среди этих мест поминальных не ставят церквей. Лишь в юге слепящей холодное сеется проса. Здесь памятный крест из заржавленной склепан цепей, что сбоку смотрящему видится знаком вопроса. Кто может ответить на этот железный вопрос? Какой нам синоптик предскажет на завтра погоду? Крепчающий ветер и цепкий таймырский мороз царапают ногтем в базальт обращенную воду. И с чувством любви, вспоминая об этих местах, я вижу во мгле на видне снегового экрана то храм на крови, то бревенчатый храм на костях, то храм на крови, то бревенчатый храм на костях, то храм на заре, да на чем еще русский храм. Спасибо. Вечная им всем память.
Вечная память, Александр Моисеевич. Это уж точно. Ну, трагические истории и трагические страницы нашей истории. Ну, что теперь поделать, когда у нас каждое столетие сплошные катастрофы. И все равно страна жива. Вот через них, наверное, и жива.
Ну, тем не менее, сейчас мы от трагических перейдем к 3 июля. 3 июля – очень интересный день. Дело в том, что в этот день обычно в пятницу в Самаре, в бывшем Куйбышеве, начинается самый большой в мире фестиваль авторской песни в памяти студента Валерия Грушина, погибшего в далеком 68 году при спасении детей на таежной реке Уде. И имя этого мальчика, погибшего при спасении детей, дало вот какое-то такое поле и такой знак этому фестивалю, который был и остается самым большим в мире фестивалем авторской песни. Сейчас уже должен быть 47-й фестиваль, но фестиваль, к сожалению, приходится проводить онлайн, потому что, как вы сами понимаете, из-за этого идиотского коронавируса собирать людей на берегу Волги, как это было 46 раз, совершенно невозможно сейчас. Тем более, что там обычно собиралось огромное количество молодежи. До 250-300 тысяч в самые лучшие годы. Да? Вот. Фестиваль это имеет очень славную историю. И я о нем, так сказать, тоже, значит, буду рад рассказать. Тем более, что я с 70-го года, так получилось, почти бессменным был председателем жюри на этом фестивале. И сейчас, несмотря на возраст, я тоже как бы на 47-м фестивале председатель жюри. И мы будем это проводить просто по Zoom. Конкурс проводим. Вот будем проводить 4 числа, значит, проводить 3-й этап нашего конкурса. И этот фестиваль, он является самым большим праздником песенным. Его задача не только выявлять талантливых авторов, песен, поэтов, исполнителей. Там есть и детская республика, где дети поют эти песни. Там, значит, на самом деле главная была как бы функция и осталась этого фестиваля – это праздник. Праздник авторской песни, праздник вообще «Россия – песенная страна». И вот это сохранено и умножено на этом фестивале. Десятки тысяч людей, молодых в основном, приезжали и приезжают со всех концов нашей необъятной страны. Ну, надо сказать, что 13-й фестиваль был очень неудачным. Значит, этот фестиваль, значит, прикрыли по идейным соображениям, потому что когда собираются сами сотни тысяч людей и поют где-то песни, это как-то было в брежневское время не очень приветствовалось. Поэтому фестиваль на 3-4 года, да, был прикрыт. И тем не менее, потом он был снова приобрел, он испытывал большие трудности, он и дробился на две части, и снова объединялся. Но сейчас он живет, и слава Богу. И я хочу сказать спасибо прежде всего, значит, губернатору и руководству Самарской области, которые считают своим кровным делом этот фестиваль, потому что этот фестиваль является гордостью, национальной гордостью России, и они его всячески поддерживают. И я думаю, что фестиваль вернется на свое место на берегу Волги, когда кончится эта идиотская история с нашей пандемией. А то, что она кончится, я, так сказать, надеюсь, что мы с вами до этого доживем. Вот, я просто хочу прочитать стихотворение, посвященное авторской песне, этому замечательному жанру, который возродился снова в 60-е годы.
Но у нас одна минута до перерыва.
Давайте отложим это все на после перерыва.
Грушина ведь было удивительно организовано. Я прекрасно помню кусты, которые существовали, как назывались, объединения региональные. И это было на самом деле удивительное общесоюзное дело. Более того, я знаю, что наследниками Грушинского фестиваля стали фестивали и в Израиле, и в Германии, и в Америке, и в Канаде, туда, куда уехали наши люди после распада Советского Союза. Мне рассказывали, как это все проходило на Тивериадском озере в Израиле, где, кстати, до сих пор проходит, и насколько местные торговцы сувенирами совершенно шалели, не очень понимая, что происходит у них. Сейчас у нас перерыв, а потом вернемся.
И пока у нас еще есть несколько секунд, молния пришла. Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками. Это сообщение со ссылкой на Кремль. А сейчас у нас новости, и вы в них услышите все подробности.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
В общем, символически, что 4 июля, в День независимости Америки, Independence Day, у нас вступает в силу поправки к Конституции, против которой Госдепартамент нам уже все сказал, и вообще все лекции уже прочитаны. Но мы вернулись в эфир, с нами Александр Моисеевич Городницкий, и я возвращаю вам слово.
Я хочу продолжить разговор про авторскую песню. Это удивительный совершенно жанр, который обычно почему-то считают, что связан... Но он связан, я-то сам, шестидесятник. И связан он, конечно, с авторами 60-х годов. Это славная совершенно группа. Раньше все было нормально. Поэт писал стихи, композитор писал мелодию, все это. Один писал там для другого. И все это соединялось, третий где-то пел, получалась песня. А так песни стали сочинять целиком, сразу. И стихи, и мелодию, и сами еще петь, главным образом под гитару, потому что самый демократический инструмент.
Пели именно их по всей стране.
Да, совершенно верно. Этот жанр появился стихийно по всей стране. Наиболее яркие его нам имена известны. Это Булат Акуджава, это Александр Галич, это Владимир Высоцкий, это мой друг, безвременно ушедший Юрий Визбор, это здравствующий ныне Юрий Ким, это замечательная поэтесса Новелла Матвеева и прочие, и там Юрий Кукин, мой ленинградский земляк, и прочие, и прочие, и прочие. Вот. Но сейчас это уже стало несколько историей, потому что это первое поколение практически ушло из жизни. Но если мы возьмем исторический аспект, а вот мы с моей коллегой Натальей Каспировичем сделали трехсерийный фильм, который называется «Струна и слово», и как раз мы собираемся его тут придать гласности, мы недавно его закончили, трехчасовой. Там вся история авторской песни в России. И, конечно, все это имеет огромные народные, национальные, исторические корни, начиная с баянова вещи, ащика, махотяша, петь, творить и возлагал персты на струны и так далее и тому подобное. Она имеет истоки в русской народной песне, она имеет истоки в городском романсе, она имеет истоки в цыганщине. Но говорят цыганщина, цыганщина. Это русские цыгане. Кто все эти песни? Это абсолютно русские народные песни, под цыганскую гитару, да, «Дороги дальние, ночи лунные» и прочее. Поэтому она будет всегда, видимо, существовать. И у меня есть такое стихотворение, посвященное авторской песне. «Когда уходят вдаль друзья, и в доме не уют, про песню вспоминаю я, что авторской зовут. Про песню думаю сейчас, припомнивший слова, что умирала много раз и все-таки жива, что кануло во тьму времен и не придет назад, оставив несколько имен, как написал Булат. Она была немало лет эстраде острый нож, ее бронили и поэт, и композитор тоже, и в Ленинграде, и в Москве над ней глумился всяк, Ее не брали на ТВ, поскольку духовняк. Она была как поводырь тому, кто духом слаб. Ее слали то в Сибирь, то снова на этап. Не позабудется ее гитарное нытье, что поколение мое возьмет в небытие. Растет забвение трава, наш век сыров и крут. Припомним песенки, слова, что авторской зовут, что множество пройдет дорог с гитарой на весу, порой превращаясь в рок, шансон или попсу, чтобы возвратить себя опять поющий наш народ, что будет снова умирать и снова не умрет.
Ай, великое дело.
Да, и вот, уважаемый Евгений Янович, вспоминает наиболее ярких авторов этой песни из моего поколения. Есть у меня еще такое стихотворение. Это, конечно, прежде всего, любимый мною Высоцкий, Владимир Высоцкий. Как я его считаю, он был талантливый актер, он был талантливый песенник и так далее, и так далее. Но он, прежде всего, я считаю, был одним из крупнейших, талантливейших русских поэтов. Хотя поэты, которые пишут стихи не на мелодии, всегда к нему относились в известной степени пренебрежительно и совершенно напрасно. Я считаю, что он один из крупнейших именно поэтов минувшей эпохи, потому что его четырехстопные, например, рифмы, которые он достаточно изысканный и так далее, его поэтический язык. Я ему, ну вот я весь, ты же меня спас в порту, но тут загвоздка, эти русские по паспорту и так далее. У меня есть такое короткое стихотворение, посвященное его памяти. Галич, певец диссидентов и интеллигенции, или Высоцкий, которого любит народ. Кто из них должен у времени брать индульгенцию? Кто из них первым из памяти нашей уйдет? Мир изменился. Не тот он сегодня, что давеча. Время несется вперед, закутив у дела. Канули в лету герои недавние Галича. Интеллигенция тоже куда-то ушла. Но утешая ребенка нехитрую соскою, балуясь водочкой, новые строя дома, не иссякают в России герои Высоцкого, неубиенные, как и Россия сама. Вот такие дела, друзья. Спасибо.
Ой, я помню, когда Владимир Семенович умер, мы были в лагерях в армейских после вуза. Ну, страшный был траур. Никто не мог тогда пойти, конечно, ни на какие похороны, потому что сидели под Калининым, никого не отпускали, Олимпиада шла, но настроение было припохабное. Ужасно было.
Евгений Иванович, значит, надо сказать, что 3 числа еще одно событие интересное произошло. В 1964 году в Соединенных Штатах Америки был принят окончательный закон о запрете расовой сегрегации, о равенстве людей всех рас и о преследовании любой попытки проводить расовую политику и какую-то сегрегацию в отношении афроамериканцев, латиноамериканцев, китайцев и так далее и тому подобное. И вот те события, которые сейчас происходят в Америке, надо сказать, мне как человеку пожилому, внушают очень большую опаску, потому что на самом деле там дело вовсе не в борьбе за права черных, потому что они составляют в Соединенных Штатах Америки где-то около 13%. Несколько больше, их 17, что ли, с чем-то это латиноамериканцы. И около 70% или 73% составляют, в общем-то, белые люди. Казалось бы, соотношение. Но дело в том, что мы сейчас видим какую-то модель того, что мы видели в нашей Октябрьской революции и даже в Февральской революции. Там тоже начали с того, что сначала надо было перебить и обезоружить городовых, а потом уже, значит, громить все то, что можно громить. Потому что мы тогда ведь жили под пролетарией всех стран, соединяйтесь. А что такое пролетарий? Борьба за рабочий класс, за его место в обществе сейчас давно уже закончена. Во многих странах, где идет практическое внедрение социализма, даже в тех, в которых формально могут существовать какие-то коронованные особы, которые никакого вклада уже во власть не имеют, рабочий класс имеет вполне большое обеспечение и так далее, и поэтому вот эта старая замечательная формула интернационала, мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. И дело вовсе не в том, что это борьба черных за равноправие этой расы. Дело в том, что что такое пролетарий? Пролетарий это не рабочий класс. Это противоречит тезису той же самой нашей Октябрьской революции, кто не работает, тот не ест. Это люди, которые не работают. Это люди, которые сидят на пособиях, которые умножают свое, значит, поголовье для того, чтобы получать больше на детей этого пособия, и которые по существу уже начинают расслеваться вот этой потакательской политике так называемых демократических стран, которая создает фактически себе целое общество, которое также противоречит строкам любимого мной интернационала. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. А это кто?
Вот ну, туда... Люмпин.
А?
Люмпин. Чистой правильно. Воды.
Это Люмпин. Что такое пролетарий? Поэтому, понимаете, идет вот такая странная вещь, потому что следом под видом протеста идут погромщики, грабители, уголовники. Вся нечисть поднимается. Причем это перекидывается, это очень поддерживается, так сказать, демократической партией, потому что они думают, что они используют это Байден в борьбе за власть, свергнув ненавистного им Трампа. Но они этого не понимают, что, понимаете, один раз сделав такое, они не справятся сами потом с этими процессами. Он и их сметет к чертовой бабушке. Кстати сказать, именно демократы были основой конфедератов, которые воевали за рабство, а республиканцы, которые воевали против рабства, они были в той самой партии, которую возглавляет Трамп. Это вот юмор истории. И потом это приводит к чудовищным вандализму. Я не знаю, но когда начинают крушать статуи Вашингтона, хотят принять Вашингтон в какой-то другой город, когда... Ну ладно, в Штатах, но в Европе, куда это все перекинулось. Черчилль, который спас Англию от фашизма по существу, когда Франция позорно сдалась, и они боролись один на один какое-то время, пока Гитлер не имел глупость напасть на Советский Союз. Вот. И Нельсона, скульптуры, всю культуру. Там шахматы объявить, до идиотизма доходит, шахматы объявить, значит, неправильной игрой, потому что там белые начинают, а не черные. И так далее. И так на каждом шагу. Я вот прочту пару своих стихотворений, связанных с этими событиями. Самое интересное, что одно из них гуляет в интернете, мое, вот «Гудвай Америка». Но что интересно, что я его послал моему американскому другу, а он попытался поставить это в Facebook Владимиру Фрумкину. И, значит, демократическое руководство Фейсбука запретило эти стихи мои. И поэтому они попали дальше, я не знаю, куда и так. Но сам факт очень интересен. Потому что все перед этим как-то пасуют, не понимают, чем это грозит мировой цивилизации.
Мало вам было песни про Севастополь на тему «Севастополь останется русским».
Да.
Вот теперь пошло еще и с американцами.
Вот понимаете, да. Вот я прочту это стихотворение. С берега до берега ты подожжена, белая Америка, черная страна. Яростно лица, нестерпимый тон, снимутся с столицы имя Вашингтон. Джефферсону с Грантом кар не избежать, белым эмигрантам некуда бежать. Страха и истерики ты теперь полна. Где же ты, Америка? Славная страна, вечно многолика, вечно не стара, что была великой лишь позавчера. Предсказать не вправе мы ее судьбы, там, где будут править бывшие рабы. Горько и обидно думать нам о ней, для чего Уитман и Хемингуэй, для чего хотели полететь на Марс. Все теперь на деле обратилось в фарс, все теперь на ветер пущено опять. Не ходите, дети, в Африку гулять.
О, Господи, ну и так.
Кстати, Евгений Иванович, меня очень шокировало, когда перед полицейские встают на колени перед погромщиками, перед грабителями, беря на себя вину, которой никогда не было и так далее. Это непонятно, это что-то неладное что-то происходит.
Ну, главная задача – разогнать правоохранителей.
Да. И вот такое стихотворение, что не надо вставать на колени. Пылают дома, как поленья, и небо в багряном дыму. Не надо вставать на колени. Нигде, никогда, никому. Среди разоренных селений толпа галтела свистит. Но тот, кто встает на колени, обиды свои не простит. Готовая для преступлений жестока толпа и тупа, но целый народ на колени поставить не может толпа. Господне, не сбудется чудо, покуда погром не утих, и мира не будет, покуда одни унижают других. Урок для других поколений, недолго толпы торжество. И ставить нельзя на колени нигде, никогда, никого. Вот такие дела.
Но, к сожалению, видите, безумие распространилось по всей Европе.
Ну, будем надеяться, что все-таки это не приведет к гибели белой цивилизации, гибели христианской культуры, всего того, что создала наша история.
И, у нас, примеры плохие. У нас есть опыт того, как к власти шел Гитлер.
Да.
И тоже... ничего веселого, честно говоря, не представляется впереди.
Вот. Ну и еще вот, если я хотел бы вас вот сказать, 4 июля умер замечательный, несколько лет назад, умер замечательный ленинградский, петербургский писатель, фронтовик Леонид Александрович Гранин. Я очень любил этого человека и имел честь быть с ним дружным. Он целую эпоху, особенно для в родном моем городе, он и блокадник, и фронтовик, и делал не только в этом, он один из самых интереснейших писателей, начиная с его искателей и так далее. Я просто в заключение прочту стихи его памяти. Летний день, холодный, словно осень, петроградский опустевший кров, умер Гранин в 98 у гранитных Невских берегов, пережив отпущенные сроки, на года оставшийся один, был он неизменно одиноким питерский великий гражданин. Жизнь свою прожив не без опаски, за спиной блокада и война, был он властью в старости обласкан, премии, квартиры, ордена. Не убит на фронте, только ранен, избежав посадок и голгов, в 98 умер Гранин в гранитных Невских берегов. Многое, увы, терпел он молча, в чем винили прочие его. Пробовал с волками быть по-волчьи, да не получилось ничего. Много раз пред властями дерзко, заявив протест очередной, у него искали бы поддержку, укрываясь за его спиной. Обернись назад и не печалься, время устремляется вперед. Защищать наш город от начальства тяжелее, чем от немецких рот. Темой для споров стал заранее, для любых писательских кругов. 98 умер Гранин у гранитных Невских берегов. И того, возможно, не желая, мы с тобою в затяжном бою оказались на переднем крае у чужого века, на краю. Светлая ему память.
Огромное спасибо. К сожалению, эфир наш сегодняшний подошел к концу, но мы встретимся в среду. С нами Александр Городницкий.
Спасибо, до свидания.
От 3 до 5.